«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем нашу программу, и у нас в гостях сегодня Татьяна Волокитина. Мы говорим о Восточной Европе, 40-е годы до начала 50-х, сталинской политике в Восточной Европе. Из каких источников, спрашивает Дмитрий из Санкт-Петербурга, следует существование плана ОСТ?
Вы знаете, это польские работы, работы польских исследователей. В общем, они нашим полонистам хорошо известны. Я, честно говоря, не могу сейчас припомнить автора, но если такая возникнет необходимость, я вам назову. Это опубликовали и нашли поляки, конечно, эти документы. И надо сказать, что план впечатляет своим, в общем, ну, знаете, таким абсолютно зверским.
План ОСТ не фигурировал в Нюрнберге?
Вы знаете, не могу вам это сказать. Просто
давайте,
не знаю.
Это отдельно. Нашим... Дмитрий из Санкт-Петербурга, это отдельная тема будет.
Да, да.
Насколько экономически было обосновано восстановление экономики в Восточной Европе? И как, кстати говоря, восстанавливалась экономика в Восточной Европе?
Экономика в Восточной Европе восстанавливалась с огромной помощью Советского Союза. Это я могу вам сказать определенно, потому что, положив конец каким-то попыткам западных союзников через реализацию плана Маршалла решать эти задачи, в общем-то, Советский Союз обрек себя на вот выполнение этой роли. И надо сказать, что совершалось это все в тяжелейших для нашей страны условиях. Ведь я вам хочу напомнить, что 1946-1947 год – это большой голод в СССР. Голод 1946 года, известный. До конца 1947 года у нас действовала карточная система. И тем не менее эшелоны с зерном и другими видами продовольствия шли в Восточную Европу. И, кстати, вот что такое, в общем-то, особый менталитет, да, каждой нации. Иногда возникали, ну, случаи, которые можно бы, наверное, даже считать курьезными. Мне рассказывали коллеги по чешским источникам, что получение такой помощи чехами трактовалось иногда таким образом. Ну, надо же, вот что значит сила советских колхозов. Такое изобилие после такой войны, вот что они даже помогают
неужели
другим.
Они правда тут думали вот так?
Ну,
да?
Вот понимаете, представление о том, что можно отдать последнее, не имея и не оставляя ничего у себя, было вот таким. Но что было, то было. Вот. Во всяком случае, понимаете, существуют, конечно, на этот счет конкретные цифры. Вот. Я ими не владею, не оперирую так, но во всяком случае помощь была значительной. И, кстати, мы помогали не только Восточной Европе. Ведь опубликованы данные о том, что наше зерно и продукты поступали и в Западную Европу.
А в какие места?
Мне кажется, во Францию и в Италию. Вот. Я не исключаю, что это было связано с тем, что лишь только в 1947 году решился вопрос о выходе французских и итальянских коммунистов из правительств. Там была вполне такая приятная для Москвы расстановка политических сил.
Вот видите, мы говорим о приятной расстановке сил. Вот да. Когда мы говорим об экономической помощи Восточной Европе и даже Западной, ну, когда идет переходное до 4-й республики правительство во Франции, когда идет в Италии уже серьезная борьба левые правительства до референдума, до всех вот вещей, до установления республики, прихода христианских демократов, все-таки это расчет на не просто на дружественные режимы, это расчет на очень серьезно просоветские режимы с элементами левых тамошних коммунистов как одной из главных сил.
Ну, это геополитика.
Все-таки
это
расчет идет на
высокого,
это,
да, высокого
для просто
полета.
Нейтральных, сладеньких, кисло-сладеньких режимов, в общем-то, столько не вбухивают. Или когда очень боятся и задабривают, или когда покупают все-таки, наверное. При том, что, конечно, плевать на голод у нас. И все-таки помощь такая идет за счет очень во многом.
Ну, вы знаете,
что такое была Украина, 46-й год, это можно вообще лучше не читать, потому что страшно.
Да, я тоже видела документы Государственного комитета обороны на этот счет, не применительно к Украине, а просто видела красный карандаш Сталина, который, в общем-то, ужесточал как бы вот такие вот цифры. И причем вот эта разверстка, она ведь осуществлялась за счет очень сильно, может быть, особенно сильно пострадавших от военных действий наших
областей.
Конечно,
это в основном ведь оккупированные области были.
Да, и вот, к сожалению, это так. Но это было и не только в отношении продовольствия, это было и в тот момент, когда шли боевые действия, но была поставлена задача превращения Народно-освободительной армии Югославии в регулярную. И тогда помогали невероятно мощно поставками вооружения. И опять-таки красный карандаш Сталина, в общем-то, зачеркивал старые цифры и выдавал новые на порядок выше.
Посмотрим сейчас на советизацию, в общем-то, на советизацию Восточной Европы. 47-48, наверное, год все-таки.
47-48 – это начало. Это, в общем-то, свертывание концепции национального пути к социализму. Это большая значительная идеологизация. Это потеснение уже идеологическими планами и размышлениями, собственно, может быть, даже геополитики. То есть так, это скорее то, когда начинает представляться советскому политическому руководству как единственно возможный путь становления режимов по советскому образцу уже в открытую. А 49-й год – это уже начало, как мы говорим, горячей фазы советизации. Монополия коммунистов установлено практически во всех странах, и начинается активное внедрение советской общественно-политической модели, уже прямое. Ну, при опоре, конечно, на местные силы, на свои национальные коммунистические элиты. Здесь море очень интересных и очень сложных, опять-таки, политизированных проблем.
Насколько жестоко это делалось?
Вы знаете, по-разному. Но, в принципе, насилие — это, конечно, постоянный и сильный фактор внедрения сталинской общественно-политической модели. Террор присутствовал везде. Террор был многослойным, репрессии были многослойные. Они захватывали и реальных, и мнимых противников режима. Они коснулись военной сферы, они коснулись кругов управленцев, хозяйственников, подчас иногда за то, что эти кадры получали в свое время образование на Западе, только по той простой причине. И пиком, конечно, репрессий — это были внутрипартийные репрессии, чистки, поиски врагов с партийным билетом и, в общем-то, репрессии, связанные с борьбой за власть в партийных элитах, в партийном руководстве. Это прошло в каждой из стран. И здесь отнюдь не такая благостная картина вырисовывается в том плане, что во всем виновата Москва, а здесь вот только люди пожинали горькие плоды. Очень много документов, свидетельствующих о том, что очень часто национальные коммунисты бежали впереди паровоза.
Например, Бейрут.
Ну, например, я вам скажу, начав, так сказать, с северов.
Давайте
было время,
север.
Когда... Я скажу просто о Финляндии. Было время, когда финские коммунисты рассчитывали, ну, сварганить, что называется, государственный заговор и устранить правительство Пасикиви. Москва на это не пошла, потому что сочла, что нет к тому никаких оснований и не готово общество ни к идее заговора, ни к его раскрутке. И финских друзей тогда очень резко одернули.
Имеющий горький опыт 1939-1940 года.
Вот, да, тут много было соображений, но во всяком случае это один из примеров, когда Москва держала, что называется, за фалды очень ретивых коммунистов. Другой пример, я вам скажу, который относится уже к более позднему времени. Это Чехословакия, это начало 50-х, дело Сланского. Оно уже в другой обойме. Там идет борьба с антисемитизмом. Вот в этой
наоборот,
вот стране.
Там
да.
идет борьба не с антисемитизмом,
вот. Ну,
а
в смысле,
антисемитизм.
Да,
да, антисемитизм
вы поняли,
еще
да,
какой.
Да. Да. Во всяком случае, там к делу Сланского должен был быть пристегнут Клементис. И Готвальд приезжает в Москву. Он рассказывает Сталину лично о том, что вот готовится такой процесс, и Сталин говорит ему, это ваше дело, как вы будете судить, не судить, но мы считаем, что Клементис верный человек. Готвальд опять, беседа продолжается, снова, значит, гнет свою линию, снова слышит от Сталина примерно то же самое с рефреном. А мы считаем, что Клементис все-таки наш человек. Но Готвальда это не остановило, Клементис был казнен. Это просто пример того, что отношения были немножко не такие, как рисуются. Здесь ведь, в общем-то, четкая позиция.
Да. Но тут еще разными веревочками. Да. Здесь придержим, здесь отпустим.
Безусловно. Но, в принципе, я хочу сказать, что в Москве, по большому счету, когда начинались вот эти внутрипартийные репрессии, просто откровенная драка за власть, за стремление быть впереди в информировании Москвы о том, что происходит на местах, в Москве, по большому счету, было все равно, кто будет фигурировать в политических процессах. Какой конкретно фигурант пройдет там и там. Было важно получить правильный итог, а именно утверждение у власти ортодоксальных коммунистов, которые были готовы шаг в шаг ступать за Москвой. Вот это было важно. Поэтому есть один вообще потрясающий пример. Это судьба румынского коммуниста Лукрецио Петрашкану. Его процесс длился вообще с 1948 по 1954 год. То есть его арестовывали, держали. Вот в смысле процесса...
Сталин успел умереть,
вот уже
да?
Сталин успел умереть. А интересно то, что румыны с невероятным упорством пытались получить от Москвы мнение, что же с ним делать, как его вот казнить. Его надо было убирать. Это был очень авторитетный интеллектуал, непосредственно его опасался Дэш. А Москва уходила от этого и ограничилась в конечном счете только таким указанием, что да, мы считаем, мы с вами согласны. Нужно проводить закрытый политический процесс и опубликовывать короткое коммюнике об этом в печати. То есть, в общем-то, отдала это дело на откуп самим национальным коммунистам. И судьба Петрашкану в этом смысле, конечно, трагична. Он
насколько
был казнен.
Жесткий был режим в Румынии, нас спрашивают, и вот в таких бывших союзниках, то есть проигравших странах, Венгрия и Румыния. Но в Румынии были стремительные процессы. Там,
вы знаете, по моему представлению, они были ничуть не жестче, чем в других странах.
Такие
это
же, да?
Такие же абсолютно.
Что в Венгрии,
да,
что в Румынии.
Ну, примерно, да, где-то вот так. Здесь, мне кажется, что каких-то национальных таких различий я бы не проводила. А что, разве не жестко действовали в Болгарии? Трайчо Костов тоже пал жертвой, в общем-то, совершенно умница, интеллектуал. Ну, но тоже питомец сталинской эпохи. Тоже в свое время проводил инородные суды.
А кто в основном, кстати, суды? Говоря, вот скажите, Татьяна Викторовна, вот кто из тех, которые становился во главе, это в основном были коминтерновские люди, бывшие коминтерновские люди?
Вы знаете,
люди?
Вот это очень интересный вопрос, на самом деле, Сергей, потому что везде в странах имела место борьба между московскими кадрами и кадрами на местах, которые войну, какие-то вот периоды лишения, нелегальной борьбы провели, собственно, в странах. Да. И приехали
где-то
москвичи.
Где-то восстание, где-то подполье.
Где-то, да?
Да,
конечно. И приехали москвичи. Конечно, национальные коммунисты, они тоже были, в общем-то, той же правильной, нормальной, как говорится, коминтерновской, если не выучки, то ориентации. Но они хорошо знали ситуацию на местах. Они знали кадры. Вот. Например, с тем же Петрашкану оппозиционеры шли на сотрудничество. Они говорили, что если с кем мы будем, так сказать, переговоры вести из коммунистов, то именно с Петрашкану, который сидел в стране в трудное время. А приехали московские кадры.
Георгий Дэш, Гроза, да?
Вот, да, конечно. Ну, Гроза, я не могу вам точно сказать, где он точно находился, а Дэш точно приехал. И вот что получается.
Его жена была директором школы в Москве,
вот,
между прочим,
да.
В коминтерновские времена.
И вот они приезжают, они привозят с собой коминтерновский дух. А, в общем-то, румыны даже пишут о том, что и Паукер, и Лука, они, в общем-то, привезли такой дух морализаторства, они знали, как все надо правильно делать. Они,
указывали.
В общем, да. И началась сразу же практически вот эта вот борьба, кто что, кого и так далее. Поэтому здесь вот очень интересный процесс вот такой вот борьбы московских кадров и тех, что были на местах. Ну, по-всякому получалось, но, в общем, борьба шла серьезная, не на жизнь в полном смысле, а на смерть.
А в чем допуск вот своеобразия? Это была не полная советизация экономической жизни, а также оставались иллюзии некоторой политической жизни. Например, иллюзии многопартийности, иллюзии коалиции. Насколько долго они сохранялись?
А вы знаете, ведь, в общем-то, мы с вами говорим о том, что в итоге, фактически мы выходим на итог, что же, так сказать, случилось,
да,
вот в результате,
кстати, пора,
этой.
Пора.
Так вот, мы говорим о том, что полного аналога советской политической системы в странах региона создано не было. И был ряд целых конкретных причин, по которым это не произошло. Во-первых, совершенно другие страны, другой регион, с другими традициями, с другим менталитетом населения. И само общество. Вы понимаете, Сергей, ведь во многих странах, ну, таких как Чехословакия, Венгрия, Польша, там же имелось уже в межвоенный период гражданское общество. Скажем, были какие-то ростки этого в Югославии, в Болгарии, где, если общество это не сложилось, то, по крайней мере, все равно фигурировали очень много партий. Вот. Но я бы не сказала, что гражданское общество существовало, пожалуй, нет, но многопартийность, безусловно, вот, существовала, и очень их там дикое количество было. Один болгарский земледельческий народный союз, он имел не только, как говорили болгары, крылца, то есть крылышки, но и перца, перышки. Понимаете, это очень... Вот. Пожалуй, единственное исключение – это Албания была. Там и черты родового строя, и феодализм переплелись. Но в других странах было вот это. Значит, были какие-то традиции политической жизни, которые сломать оказалось не так-то просто.
Скажите, пожалуйста, сразу у меня вопрос в стык. Но достаточно, я бы сказал, развитое общество в нетрогаемых нами балтийских странах,
да.
Но их просто слопали и сделали советскими республиками, извините, живите как все.
А потому что другие задачи ставила перед собой советизация. Там речь шла об инкорпорации территорий в Советскую империю. Когда
и стандартизации,
говорить.
И приведении
здесь,
в единую систему.
Здесь стояли другие немного задачи. Так вот, собственно, сталинская модель начала внедряться в совершенно другое общество, в совершенно другое время. Это канун научно-технической революции, когда и средства массовых коммуникаций другие, и развитие электроники, и информатики. И не получилось поставить железный мощный занавес между Европой и Европой Восточной. Получилось, как мы пишем вот в своей работе, нечто вроде такой ячеистой проницаемой решетки. А средствами техническими Запад распрекрасно перекрывал всю территорию Восточной Европы. Недавно профессор Витка Тошкал прекрасную книжку, в Софии она работает, написала как раз о средствах технических, которые использовались в пропагандистских целях Западом. И как это все... То есть общество было информировано, в отличие от наших.
Да, но все-таки поприжали и еще как.
Поприжали, конечно. Там была и свобода передвижения ограничена по советскому образцу, и, в общем, также каралось за слушание, так сказать, вот этих голосов и прочее, но не столь жестко, как у нас. Теперь возьмите компартии. Они, конечно, все массовизировались после войны. Был гигантский всплеск роста членской массы, но это не были те партии, как партия «Крепость», как ВКПБ в свое время. Это были партии, в общем-то, с очень мощными традициями социал-демократизма. И когда в 1948 году произошло поглощение коммунистами социал-демократов, это только был вот этот поверхностный процесс. Корни остались, поэтому в начале, вернее, ближе к середине 50-х, когда начались кризисные явления, эти партии начинали, так сказать, потихоньку оживать,
вот то, что перестроечные вы говорили, внутри, годы, вот,
да,
оппозиции
конечно, да,
внутрисистемные
какой-то, оппозиции. Да, в какой-то мере. И потом они в 80-е годы распрекрасно все вышли на поверхность и продолжали действовать. Понимаете, очень много причин, по которым, да, и ни один, кстати, лидер коммунистических партий не стал такого масштаба харизматической личностью, как Ленин и Сталин. Вебер писал в свое время, что что, в общем-то, вождями делает вождей сила общественного мнения. Вот такой силы общественного мнения, которая бы до божественных высот подняла там Ракошу или Гомулку или Дежа, безусловно, не было.
А товарищи в Москве бы как отнеслись к поднятию до небес?
Ну,
когда до небес лидером, простите меня, с чем еще связано? Мы не забудем мы историю великой ссоры 48-го года с Иосипом Броз Тито.
Да, да.
Когда это другое. Он тебе и маршал, он тебе и герой, он тебе и вообще и на Геринга похож.
Ну, мы можем только гадать, красавец. Как отнеслись бы в Москве к появлению другой масштабной фигуры, потому что такого не произошло. Но Москва действительно держала руку на пульсе, я полагаю, что отслеживала, кто есть кто.
Ну, Энвер Ходжи стал вождем еще более.
Ну,
да,
это особо. Они все-таки, так сказать, изолировались несколько вовремя. Да. Вот. Во всяком случае, вот документы, которые я смотрела более позднего периода, вот, так сказать, Хрущеве, допустим, о Живкове, четко показывают, что в Москве прекрасно понимали, кто есть кто, на кого можно и нужно делать ставку. Это уже более поздний период, это 54-56 годы, но во всяком случае, конечно, наверное, есть некий закон, может быть, просто человеческого общества. Не каждый, а уж тем более лидер, может допустить существование какой-то равновеликой, а уж тем более превосходящей его фигуры рядом.
Да, но хотя два примера, два у нас примера в Европе, восточный мавзолеев, да, поклонение мертвому вождю. Это Георгий Димитров
да,
и Готвальд.
Готвальд, да.
Правда,
да.
Там конфуз вышел с Готвальдом, уже, и его быстро закрыли.
Ну, а сейчас
закрыли.
Уже и Димитровского нет, понятное дело, да.
Да. Давайте сделаем, насколько была, что принесла вот эта советизация, вот сталинское время, такое действительно вот создание почти советской системы Восточной Европы.
Ну, вот она создалась, и она существовала, но она оказалась, в общем-то, ну, как вам сказать, я нельзя могу сказать, что она была нежизнеспособной. Но вот испытание временем она не выдержала. Она не выдержала испытания новыми условиями, новой, так сказать, фазой, если даже можно сказать, цивилизационного развития. Она вообще сама по себе советская модель. Она ведь эффективно действует в условиях чрезвычайных, вот, в условиях особых развития.
Да. Но цена, конечно, была достаточно велика. Цена была очень велика для Восточной Европы. Человеческая цена, цена общественного развития. И, может
знаете,
быть, даже экономическую.
Один мой коллега замечательно сказал, он сказал, я не прокурор, я не следователь, я исследователь.
Да.
Исследовать все это необычайно интересно и... Главное, нужно и важно, потому что история, как мы знаем, повторяется. И, как говорил Василий Осипович Ключевский, выдающийся русский историк, история учит только тому, что ничему не учит, но проучивает за невнимание к ней.
За невнимание к ней. Так что давайте смотреть, давайте изучать. Я думаю, что серия книг, в частности, по мотивам которой мы делаем серию наших передач о сталинской эпохе и различных ее аспектах, и не только в Советском Союзе, и влияние на разные аспекты жизни, и мировой в том числе, и на жизни людей, простите, это очень тоже важно. Я думаю, нам тоже помогает изучать и извлекать хоть какие-то уроки, во всяком случае, такую страховку, чтобы нас не особенно история проучала за невнимание к ней. Спасибо большое. У нас была в гостях Татьяна Викторовна Волокитина. Мы говорили о Москве и Восточной Европе. Это была передача из серии «Именем Сталина». Всего вам доброго. Вел программу Сергей Бунтман.
Выхода нет.